С другой стороны, труд представляет собой действенное выхождение человека из себя в мир. Всякий трудовой акт есть осуществление замысла человеческого вне человека. Он являет себя в труде не только как логос мира, но и его деятель. Проект моста, который составляется инженером в его кабинете, находит осуществление в действительном мосте. Труд соединяет в себе действенную проективность и, согласно проекту, действенность. В нем человек являет себя господином природы, причем господство это осуществляется в историческом процессе развития от первобытной бедности и рабства к владению ею или, как выражается политическая экономия, от природной бедности к народному богатству. Какая же цель и внутренний смысл этого хозяйственного развития? Исчерпывается ли он добыванием насущного хлеба и вообще удовлетворением насущных нужд? Не служит ли он лишь удовлетворением всяческой похоти, по своему существу греховной, и в этом смысле не является лишь дальнейшим раскрытием греховности человека, как оно обозначилось уже в потомстве Каина, ибо каиниты являются, по книге Бытия, зачинателями городской жизни и индустриализации? Или же в хозяйстве заключается свой положительный, Богом вложенный, установленный смысл очеловечения самого человека через очеловечение природы, участие человека в делах Божиих, в преображении мира? И если да, то на чем может остановиться это общее дело сынов человеческих, которые являются и сынами Божиими? Какова его предельная цель? Этот вопрос еще не имеет для себя ответа в сознании как западной, так и восточной церкви. В русской богословской мысли прозвучала дерзновенная идея, которая, конечно, пока остается на ответственности высказавшего ее мыслителя Федорова: овладение силами природы, регуляция природы, имеет для себя оправдание только через участие сынов человеческих, которые исполняют тем дело Божие во всеобщем воскрешении отцов. Если же это дело не будет совершено сынами человеческими, оно будет совершено волею Божией в суд и осуждение тех, кто не исполнил своего дела. При этом эсхатологические пророчества о страшном суде включительно получают условное истолкование. Они понимаются как угроза человечеству, если оно не исполнит помощью Христовой общего своего дела. Этот проект теперь имеет для нас, конечно, лишь символическое значение. Он и есть как бы вопросительный знак, поставленный к неустранимому из христианского сознания вопросу: куда ведет и ведет ли куда-либо техническое овладение миром в истории человечества? От этой онтологии хозяйства обратимся к его этике. В области потребления и общего этазирования хозяйственной жизни влияние церкви проявляется в воспитании духовного вкуса, в борьбе с современным язычеством, с роскошью и извращенностью. Конечно, степень этого влияния трудно измерить, но факт его столь же трудно отрицать. В области распределения церковь призвана быть социальной совестью, которая должна поднимать свой голос в сердцах людей и в их общественной жизни. В современном социальном разброде церковь поддерживает общественную солидарность, которую сохраняется общество от разрушительного действия центробежных сил классовой борьбы. Если бы учение о классовой борьбе исчерпывало все общественные учения, то общество не существовало бы, потому что оно распалось бы в междуусобной борьбе. Но человечество живет все-таки любовью, а не ненавистью, и, можно сказать, вопреки ненависти. И силы любви, спасающей и объединяющей, дает церковь. Было бы неуместно приписывать это влияние какому-нибудь одному христианскому исповеданию, потому что здесь мы имеем согласное действие их всех, причем каждая из церквей имеет свою долю участия. Это же самое приходится сказать и о социальном воздействии христианства, как это и выразилось в настоящее время в связи с движением Life and Work, получившим начало от Стокгольмской конференции. В области практического разрешения социального вопроса в новейшей его постановке православие имеет меньший исторический опыт, нежели западные церкви, которым пришлось иметь пред собой развитой индустриальный капитализм, в то время, когда православные страны еще пребывали в состоянии натурального хозяйства с преобладанием земледелия. И только новейшее время с его запросами, особенно в связи с большевизмом, ставит церковь пред лицом социального вопроса во всей его остроте. Можно указать те свойства православия, которые имеют важность для отношения к социальной проблеме. Это есть прежде всего, несмотря на наличие иерархизма, отсутствие клерикализма и вообще соборный дух православия, то, что зовется на языке мирском демократизмом. Конечно, православная соборность не есть демократия, однако отсутствие здесь князей церкви с церковным монархом, папой во главе, делает его более народным, благоприятствующим духу экономической демократии. Достоевский говорил иногда: «Православие есть наш русский социализм». Он хотел этим сказать, что в нем содержится вдохновение любви и социального равенства, которое отсутствует в безбожном социализме. Православие в истории было не только царским, но и крестьянским. Теперь, перестав быть первым, но оставаясь вторым, оно все ближе становится рабочему классу. Что касается, собственно, социализма, то, конечно, православие, впрочем, вместе со всем христианством, непримиримо относится к безбожию в социализме, которое составляет как бы его религию. Эта связь социализма с антихристианским человекобожием представляет факт современности, имеющий свои духовные и исторические причины. Это есть искушение хлебами, ради которых человечество отказывается от Христа и исповедует, что единым хлебом живет человек, экономический материализм. Однако этот печальный факт не делает эту связь социализма с безбожием нерасторжимой и оставляет возможность для иного христианского будущего. Ибо душа человеческая по природе христианка, и она не может до конца удовлетворяться одним хлебом. Каково же собственное отношение православия к социализму? Оно не дало доселе вероучительного определения по этому вопросу, да оно и не нужно, потому что это есть вопрос не догматики, но лишь социальной этики. Однако в православном предании, в творениях вселенских учителей церкви, святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и других, мы имеем совершенно достаточное основание для положительного отношения к социализму, понимаемому в самом общем смысле, как отрицание системы эксплуатации, спекуляции, корысти. Разумеется, реформа социального строя, как и мера осуществимости социального идеала, есть вопрос не только принципа, но и практической целесообразности. Каждая хозяйственная организация имеет свои плюсы и минусы, которым приходится подводить практический учет. И русский коммунизм показал с достаточной очевидностью, каким безмерным бедствием он является, будучи осуществляем как жесточайшее насилие с попранием всех личных прав. Однако именно потому, что душа его есть безбожие и воинствующее богоборство. Поэтому для него и не существует тех религиозных границ, которые полагаются насилию, признанием личной свободы и неотъемлемых прав личности на самоопределение. Однако возможен иной, так сказать, свободный или демократический социализм, и думается нам его не миновать историей. И для православия нет никаких причин ему противодействовать. Напротив, он является исполнением заповеди любви в социальной жизни, и православие имеет в себе силы для этого социального призвания – освещать исторический путь человечества своим светом, будить социальную совесть, благовествовать трудящимся и обремененным.